Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура Марьям, аяты 61 по 63.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
В садах вечности, который обещал милостивый своим рабам, не видевшим их воочию, воистину, обещанное им исполнится. Они не услышат там речей суетных, а только слово «мир», и им там уготовано пропитание – утром и вечером. Это рай, который по нашей воле получит во владение тот из наших рабов, кто благочестив. Дорогие друзья, не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. В Тегеране 15:31. Мы начинаем видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Pars Today. В начале нашей программы информационный выпуск. Президент Ирана, доверие людей к медперсоналу спасло страну от третьей волны коронавируса. Иран вошел в число 6 производителей оборудования для лечения бесплодия. Посол Ирана в Китае, отношения между Тегераном и Пекином расширяются. Помпео обвинил Россию в кибератаках на США. Ракета «Союз-2-16» со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома «Восточный». Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани характеризовал третью волну коронавирусной инфекции в стране как необычайно страшную, сказал: единство, взаимная поддержка, доверие людей, медицинскому персоналу спасли страну от этой ужасной волны. Рухани в субботу на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом, высоко оценив подготовку и поддержку медперсонала и сотрудничество людей в следовании медицинским инструкциям и строгим мерам по сдерживанию новой волны эпидемии, заметил, к счастью, благодаря предпринятым мерам в Иране нет города в красной зоне опасности. При этом президент Ирана добавил, в то время как многие страны столкнулись с экономическими проблемами из-за пандемии коронавируса, Иран был одной из немногих стран, чей экономический рост был положительным. Президент Ирана также заявил, что враги не хотят верить в успехи и самодостаточность Исламской Республики, но последние годы производство электроэнергии в стране увеличилось на 2,5 гигаватта в год, и вскоре общая энергетическая мощность достигнет 20 гигаватт. А добыча природного газа в стране впервые достигла 1 миллиарда кубометров в день. Исламская Республика Иран, производя полный пакет продуктов для искусственного оплодотворения, вошла в список 6 стран, производящих оборудование и расходные материалы, необходимые для лечения бесплодия. Первый полный пакет искусственного оплодотворения, произведенный иранской научно-инновационной компанией, был представлен сегодня в присутствии Сорены Саттари, вице-президента Ирана по науке и технологиям в Тегеране. 30 продуктов, произведенных этой компанией, такие как иглы для инъекции спермы и держания яйцеклеток и эмбрионов, игла для отбора проб эмбрионов, морозильная камера для оплодотворенных яйцеклеток, набор для замораживания эмбрионов и набор для тестирования созревания хроматина официально вошли в цикл производства в Иране. Оборудование, расходные материалы, используемые в центрах лечения бесплодия, в основном импортируются, покрывают более 50% затрат на лечение. Благодаря этим продуктам Иран теперь вошел в шестерку стран, производящих это оборудование. Основные технологии производства этих материалов, помимо снижения зависимости от зарубежных стран и экономии иностранной валюты, создают возможность экспорта продукции в страны региона и соседние государства, а также повышают научный авторитет страны и укрепляют основы экономики сопротивления. Также легкий, современный, постоянный доступ к этим продуктам и материалам, а также их разумная цена и высокое качество по сравнению с зарубежными аналогами позволяют значительно снизить затраты и улучшить качество лечения пациентов. Иранская научно-инновационная компания в настоящее время исследует производство питательных сред, необходимых для выращивания стволовых клеток и освоения соответствующих технологий, экспериментальное применение которых начнется в ближайшее время. 70-я флотилия военно-морских сил Ирана вернулась в Бандар-Аббас на юге страны после выполнения поставленных задач в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Командующий первым военно-морским округом армии Исламской Республики Иран вице-адмирал Джафар Тазакор на церемонии встречи 70-й флотилии в составе эсминца «Сабалан» и корабля поддержки «Лаван» в Бандар-Аббасе заявил: «Тот факт, что иранские корабли могут обеспечивать безопасное судоходство на расстоянии сотен миль от морских рубежей отчизны, является предметом гордости». Вице-адмирал Тазакор, заявив, что одной из важных задач военно-морских групп, отправляемых в Аденский залив, являются мониторинг и идентификация иностранных судов в международных водах наряду с защитой интересов Ирана, добавил: «Иран не отступится от своих интересов и не собирается шутить по этому поводу с иностранными силами в регионе и за его пределами». Согласно сообщению, 71-я флотилия ВМС армии Исламской Республики Иран в составе эсминца «Аль-Борз» и вертолетоносца «Харк» вышла в плавание в дальние воды для выполнения поставленной миссии. Посол Ирана в Китайской Народной Республике выразил надежду, что отношения между двумя странами значительно расширятся в следующем году. Мухаммад Кешаварзаде в интервью Phoenix TV, которое вышло в эфир в пятницу, заявил, что Китай по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Ирана и сказал: «В 2021 году исполняется 50 лет со дня установления официальных отношений между двумя странами. Эту возможность следует использовать для укрепления отношений». Ссылаясь на желание китайских компаний выйти на большой иранский рынок, он добавил: «У двух стран есть много потенциальных возможностей для сотрудничества в различных областях промышленности, науки и технологий, культуры, экономики, торговли, транспорта, энергетики и многих других областях». Посол Ирана в Китае, обсуждая, а простите, посол Ирана в Китае, осуждая убийство выдающегося иранского ученого-ядерщика и специалиста в области обороны, мученика Мохсена Фахризаде, сказал, мирно-ядерная программа Ирана не сосредоточена только вокруг одного человека. В нее вовлечено множество других ученых. Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что Москва участвовала в кибератаках против государственных учреждений этой страны. Госсекретарь США обвинил Москву в причастности к недавним кибератакам на Вашингтон. В субботу Помпео объявил, что были предприняты значительные усилия по использованию стороннего программного обеспечения для встраивания кода в правительственные системы США. Майк Помпео не предоставил никаких доказательств и обоснованных утверждений своих заявлений, отметил, были предприняты значительные усилия. Я думаю, что теперь совершенно очевидно, что за широкомасштабными кибератаками на Соединенные Штаты стоит Россия. Россия, отвергая все обвинения, отметила, что никаких доказательств в поддержку предполагаемой атаки русских хакеров на американские компьютерные системы представлено не было. Ракета-носитель «Союз-2-16» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи «OneWeb» стартовала с космодрома «Восточный». Об этом сообщает информагентство ТАСС. Головная часть ракеты «Союз-2-16» в составе разгонного блока «Фрегат-М» и 36 спутников связи OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя. Прямая трансляция запуска велась на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, которая входит в Роскосмос. Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя, сказал комментатор пуска. Поведение аппарата разгонным блоком займет почти 4 часа. Спутники отделялись в 9 этапов по 4 аппарата за раз. Это первый запуск аппаратов OneWeb с восточного космодрома и первый полностью коммерческий запуск с этой космической площадки. Иракское движение Наджиба объявило о подготовке иракского парламента к проведению церемонии в память о мучениках Касаме Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандесе. Телеграм-канал «Иракское движение Наджиба» в пятницу опубликовал видео, в котором объявил, что иракский парламент готовится провести церемонию в память о командире сил Кудс Ирана генерале Касеме Сулеймани и заместителе главы сил народного ополчения Ирака Аль-Хашд Ашаби, мученике Абу Махди Аль-Мухандисе. Сегодня парламент Ирака был украшен фотографиями этих двух великих мучеников.
С одной стороны, есть уже видимые ответы, то есть Иран снял часть ограничений по выполнению ядерной сделки, то есть он будет продвигаться по пути развития ядерной программы, о чем официально уведомили официальные лица в Тегеране. Кроме того, корпус стражи исламской революции уже ясно дал понять, что ответные меры силового характера последуют. Но, как и в случае с убийством Касема Сулеймани, это будут, скорее всего, асимметричные меры. То есть в случае с Сулеймани мы видели удары по американской базе Айн-Асад. То есть мы видели достаточно странную гибель самолета ЦРУ в Афганистане, где погибли высокопоставленные сотрудники ЦРУ, которые, что увязывается с некими ответными действиями Ирана. То есть мы знаем, что Иран, скажем так, может через свои союзные силы, входящие в ось сопротивления, наносить удары по Саудовской Аравии, инфраструктуре США в Ираке. То есть Иран достаточно большой инструментарий для того, чтобы сделать своим оппонентам достаточно больно в ответ на эти действия. Я думаю, такие действия последуют. Не обязательно, что они будут анонсироваться или афишироваться, но я думаю, ответ будет.
Израиль пытается воспользоваться Трампом последние дни его президентства. Одним глазом, а может быть обеими, мы смотрели на Вашингтон, а не на Иран, сказал экс-глава израильской военной разведки Аман Амос Ядлин о мотивах убийства иранского ученого Фахризаде. Веб-сайт «Аль-Монитор» об этом пишет, в то время как весь Ближний Восток вовлечен в беспрецедентный конфликт между Ираном и Израилем, который вызывает растущую озабоченность в других странах региона. Однако на самом деле между Вашингтоном и Тель-Авивом существует более интересный конфликт. Иран, США и другие страны мира считают, что операция могла быть проведена силами Моссада. Хотя Тель-Авив официально не взял на себя ответственность за нападение, премьер-министр сионистского режима Беньямин Нетаньяху в видеоклипе, выпущенном вскоре после объявления данного сообщения, не смог сдержать себя и не прямо признал убийство. Десятки палестинских демонстрантов на западном берегу реки Иордан получили ранения во время нападения сионистских военных. В пятницу израильские военные подавили мирный палестинский марш против строительства поселения в деревне Аль-Мугаир к северо-востоку от Рамаллы. Согласно отчету, во время столкновения между израильскими военными и палестинцами в деревне Кафр-Малик получил ранение молодой палестинец. Мирный марш палестинцев в районе Рас-Эль-Тин также подвергся нападению со стороны сионистских оккупантов. В районе Бэб-Эль-Зевия, города Эль-Халил, десятки палестинцев в ходе столкновения с силами оккупационного режима пострадали от выдыхания слезоточивого газа. Силы Израиля также атаковали мирное еженедельное шествие палестинских граждан в городе Салафия. Жители поселения Маалия Леона при поддержке израильских военных атаковали район Хан-Аль-Лабан, деревня Аль-Лабан Аль-Шаркия к югу от Дженина и разрушили его сеть водоснабжения. По словам главы Организации оборонной промышленности Турции, Украина закупает у этой страны беспилотники и противолодочные корабли. Турецкий чиновник сообщил, что его страна и Украина подписали соглашение о продаже военных кораблей и беспилотников турецкого производства. В сообщении в Твиттере глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир объявил о планах Анкары продать Украине беспилотники и крейсеры. Демир заявил, что Турция подписала новое соглашение с Украиной о поставке дронов и крейсеров класса «Ада» и добавил, турецко-украинское сотрудничество в оборонной промышленности расширяется. Как сообщает информагентство «Анадолу», соглашение было подписано между официальными лицами двух стран во время визита Исмаила Демира в Украину, и Украина намерена усилить свою безопасность на Черном и Азовском морях. Правительство Турции неоднократно выступало против присоединения Крымского полуострова к России, подчеркивая, что аннексия является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Замечания Демира о соглашении между Турцией и Украиной прозвучали в то время, когда он сам и возглавляемая им Организация оборонной промышленности Турции недавно попали под санкции Соединенных Штатов Америки. Американские чиновники, объясняя причины введения санкций в отношении Демира и Организации оборонной промышленности Турции, подчеркнули их роль в приобретении российской зенитно-ракетной системы С-400. Это был информационный выпуск. В эфире видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Апарстудей в Тегеране 15:51. Одним из самых красивых праздников, которые иранцы проводили в течение долгого времени с давних времен, является празднование Шаб-Ялда, самой длинной ночи в году. Этот праздник совпадает с последней ночью осени и самой длинной ночью года в северном полушарии. Различные ритуалы и обычаи, которые соблюдаются в ночь Ялда, являются давней традицией, которая до сих пор занимает особое место среди иранцев. Это последняя ночь осени и время празднования этого традиционного праздника. Проведение этой древней традиции в этом году приняло особую форму из-за распространения коронавирусной инфекции. В этом году из-за пандемии коронавируса Минздрав Ирана рекомендовал гражданам оставаться дома, не собираться вместе для того, чтобы избежать и препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Поэтому в этом году иранский народ вынужден встречать Ялду вместе с коронавирусом. Шаб-Ялда, которое можно будет вспоминать много лет спустя и иметь хорошее воспоминание с тем, что в этом году праздник по иранскому календарю, мы не потеряли своих близких из-за коронавируса. Прекрасные строчки из стихов Саади Ширази, великого иранского поэта. «Я все еще надеюсь, что у меня все еще есть лекарство от моей боли, поскольку даже самая длинная ночь закончится».
Шаб-Ялда или Ночь Ялда – это самая длинная ночь в году, которая отмечается в Иране в период с 20 на 21 декабря. На самом деле это не просто ночь. Это праздник, который также отмечают на территории Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Также в ряде некоторых других стран. Праздник этот удивительно семейный. Это праздник, когда люди разных поколений собираются под одной крышей, чтобы провести время так, как много тысяч лет тому назад до них его проводили их предки. Это праздник со своей философией и концепцией. Праздник, который очень сильно влияет на людей и сегодня. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит. Отмечается Шаби Яльда в самую длинную ночь в году. Обычно для северного полушария эта дата выпадает на 20 или 21 декабря. Удивительно, но факт. Иранцы уже в стародавние времена понимали, что после этой даты начинается постепенное увеличение светового дня. Для них это становилось символом. Символом победы бога добра и света Митры над силами тьмы. Это дало им повод называть этот праздник несколько иначе. Не только Шаби-Яльда, но и Тавалёде Хоршит, Тавалёд – рождение, Тавалёде Митра, а также относит нас к тому названию, которым мы пользуемся сегодня, потому что в переводе с сирийского Яльда также переводится как «рождение». В Иране принято отмечать Шаби-Яльда так. Все собираются в одном доме под одной крышей. Обычно это дом самого старшего, самого почетного члена семьи. В разных регионах стол для Шаби-Яльда может варьироваться. Но обязательным является наличие трех книг. Священной книги Корана, томика Шахнаме и дивана Хафеза. Давайте рассмотрим, что еще должно быть обязательно на столе на Шаби-Яльда. В первую очередь это фрукты и овощи красного цвета, потому что такие фрукты, как гранат, хурма, арбуз и яблоко, окрашены красным, а для иранцев красный цвет символизировал силу солнца. Считалось, что если ты в Шаби-Яльда вкусишь фрукт красного цвета, то с тобой будет сила солнца, а значит, никакие горести тебя не потревожат. Аджиль – это тоже еще одна важная составляющая Шаби-Яльда, потому что аджиль является смесью орехов и сухофруктов. Считается, что если ты попробуешь эту смесь, то весь соответствующий период ты будешь здоров. Сладости нужны для того, чтобы жизнь была сладкой и вкусной. А свечи – это символ света. Символ победы добра над злом, света над тьмой. А сейчас давайте посмотрим, как отмечают иранцы этот праздник. شب یلدا یه شب نابه ما ایرانی ها صفا و صمیمیت میاره توی خونه ها رسم زیبای قدیمی و همه خاطره ها دور هم جمع شدن و دوریمون از حاشیه ها همین یک دقیقه بیشتر کنار هم که باشیم میارزه که تو دنیا از همه چی جداشیم امشب و قمارو بذار کنار بیا بشین توی جمع مایه همین آقاسمون میمونه توی این دوره و زمونه همین آقاسمون میمونه توی این دوره و زمونه شب نمیشه به شادی به خنده اگه باشیم چی میشه به خدای زندگی ارزش غم نداره هر که یه جور درگیره زیاد و کم نداره
Будем надеяться, что в следующем году эпидемия коронавируса закончится, и иранцы смогут отмечать праздник Шаби-Яльда, так как они отмечали это на протяжении многих веков. А я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго и да хранит вас всемилостивый Аллах.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. И приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 32-ю суру священного Корана, которая называется «Ас-Саджда» – «Земной поклон». Сегодня мы прокомментируем с 10 по 14 аяты.
Друзья, давайте послушаем 10 и 11 аяты суры Ас-Саджда в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура «Земной поклон», аяты 10 и
11. بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
Неверные спрашивают: неужели после того, как мы исчезнем с земли, возродимся в новом творении? Да, они отрицают, что пристанут перед своим Господом. Отвечай, Мухаммад. Ангел смерти, который приставлен к вам, примет ваши души, а потом вы вернетесь к своему Господу.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры «Земной поклон», мы рассказали о сотворении человека и о том, как продолжается род человеческий. В данных аятах повествуется о смерти человека. В них, в частности, говорится, что те, которые отрицают судный день, заявляют, что когда человек умирает и его покоят в земле, его тело сгнивает и разлагается, и ничего от него не остается, что могло бы воскреснуть день суда?
В ответ им Всевышний повелевает, что в землю попадает только тело человека, где оно разлагается и может полностью исчезнуть. Однако душу человека во время смерти принимают ангелы. В день суда Всевышний вернет душу телу человека, которое было у него на земле. Таким образом, человек, который заново рождается, предстанет на суде божественной справедливости в назначенный час.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
В день суда люди предстанут и будут в материальном обличии. И это на самом деле то, что отрицают язычники.
Истинное человека служит его душа, а не тело. Поэтому в тех случаях, когда человек теряет какую-то часть тела, руку, например, или ногу, он не считает, что утратил часть своей сути. Друзья, давайте послушаем 12-й коранический аят суры Ас-Саджда, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 12, сура «Земной поклон».
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
Если бы ты видел, как грешники, понурив головы перед своим Господом, говорят: «Господи наш, мы увидели и услышали. Пошли же нас обратно, чтобы мы творили добрые дела. Теперь мы убедились в истинности веры».
В предыдущих аятах говорилось о том, что язычники отрицают день суда. В данном аяте Всевышний обращается к пророку и мусульманам и повествует о том, что в день суда эти грешники, понурив голову, будут молить Бога о возвращении на землю. Однако не будут приняты там их молитвы. Увидев своими глазами ад и рай, и услышав стоны и рев грешников, они в мольбах к Всевышнему признают судный день и загробную жизнь. Но тщетно такие признания, и мольбы, и бесполезны.
Ведь они слышат на земле слова посланников и пророков и видят их чудеса, сотворенные по воле Аллаха. Так почему же они не прислушаются, и почему они игнорируют и отрицают? А ведь можно было бы хотя бы признать вероятность того, что пророки и посланники правы. Разве у язычников есть, что привести им в качестве доказательства против их слов и логики? Или же они отрицают их для того, чтобы удовлетворить свои животные желания и плотские устремления и представить себе, так сказать, свободную и раскованную жизнь?
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
День суда – это день позора и унижения для грешников и тех, которые ослушались Аллаха, тех, которые издевались над мусульманами и уверовавшими на земле и называли их сумасшедшими.
Уверовавшие в Бога люди – это разумные и дальнозоркие люди, поэтому они верят в этом мире в день суда, рай и ад, однако грешники прозреют и образумятся только в день суда, где они уверуют в истину, ибо день суда – это день снятия всех занавес с разума, с глаз и с ушей.
Единственное, что может помочь людям в день суда и спасти их от адского пламени, это праведные деяния и добрые поступки.
Друзья, давайте послушаем 13 и 14 коранические аяты суры Ас-Саджда, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 13 и 14 сура «Земной поклон».
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Если бы нам было угодно, то мы наставили бы на прямой путь каждого человека. Однако стало истиной мое слово. Непременно я наполню ад джиннами и людьми всеми вместе. Так вкусите же наказание за то, что вы запамятовали, что предстанете передо мной, когда настанет этот ваш день. Воистину мы предали вас забвению, так вкусите же вечное наказание за то, что вы творили.
В данных божественных откровениях подчеркивается одна из главных особенностей, а именно то, что становление на путь истины является выбором самого человека, а ни в коем случае не принуждением. В них, в частности, подчеркивается, что Бог предоставил всем людям в равной мере возможности, чтобы встать на путь истины. Отправил пророков, передал с ними небесные писания, даровал разум и врожденную натуру и предоставил право выбора – последовать путем истины или же отвернуться от нее.
Всевышний и его ангелы не заставляют людей уверовать, но вполне очевидно, что каждый, кто не уверует в истину и не признает путь истины, окажется на бездорожье, последует заблудшим путем, который ведет в ад.
Поэтому пророки словно учителя, которые передают ученикам весь необходимый материал для усвоения, но в то же время не заставляют никого учиться. Естественно, что ленивый ученик в конце года завалит экзамен и в этом мире бренном лишится многих преимуществ.
Некоторые говорят, как может милостивый Бог бросить в огонь рабов своих. Данные аяты развеивают эти ложные мысли и соображения и напоминают, что милость Аллаха распространяется, покуда человек сам не лишает себя возможности получать Божью милость и милосердие. Милость Аллаха и его прощение распространяются на человека, если он совершил грех и раскаялся, ибо Аллах прощающий и милосердный.
Однако грешный человек, который постоянно совершает грех и насилие, настаивает на своих мерзких деяниях и поступках и не собирается каяться в грехах и искать прощения, не оставляет ни малейшего повода и возможности, чтобы на него распространилась милость Божья и прощение.
Такие люди подобны тем, которые стоят на краю пропасти. И сколько бы им ни говорили другие, что они стоят на краю пропасти, они не прислушиваются к ним и продолжают свой неправильный путь, пока не оказываются на дне.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Принятие божественного руководства является добровольным, непринужденным, потому что вынужденная вера не имеет ни малейшей важности и значения.
Безбрежная милость Аллаха не является препятствием его гнева в отношении грешников и угнетателей.
Бог никогда не забывает своего раба, разве что человек сам захочет, чтобы Бог отвернулся от него.
Предание забвению загробной жизни – начало всех грехов и греховных поступков, что приводит к тому, что человека настигает страшное Божье возмездие.
Иран – волшебная страна. К северу от города Газвин простирается красивый и исторический район Аламут, который славится по всему миру как туристический район с легендарными крепостями и замечательно нетронутой природой. Аламут – это название горного района к северу от Газвина, который тесно переплетается в истории Ирана с сектой измаилитов и ее лидером Хасаном Сабахом, превратившим эту крепость в основную базу для своих операций и вылазок. Крепость Аламут, известная как Орлиное гнездо, расположена на верхушке одноименной горы высотой 2100 метров и со всех сторон окружена головокружительными пропастями. Единственный доступ к крепости Аламут – это узкая тропинка с северо-восточной стороны. Строительство крепости Аламут в книге «Нусхат Уль-Кулуб», написанной известным историком и географом Хамдулой Мостофи, датируется 860 годом. На основе имеющихся исторических источников этот цитадель была создана по приказу Хасана ибн Зейда Алави из потомков пророка, а в 1090 году он был завоеван Хасаном Сабахом и в 1256 году разрушен по приказу монгольского правителя Хулагу-хана. Когда монголы нашли доступ к богатой библиотеке, созданной исмаилитами за долгие годы в Аламуте, Хулагу-хан повелел уничтожить библиотеку. Но иранский историк и литератор Ата Малек Джувени попросил Хулагу-хана позволить ему забрать из библиотеки самые изящные книги. Таким образом, он выделил экземпляры Корана и старой книги и астрономические приборы, после чего монголы сожгли остальные книги и мебель библиотеки. Крепость Аламут использовалась как тюрьма и место ссылки. До начала правления шаха Тахмазба из династии Сафивидов крепость сохранила свою целостность. В поздний период она находилась под контролем правителей Гилана и Мазандарана и была восстановлена и сейчас существует в отреставрированном виде. К сожалению, из-за раскопок, проведенных здесь во времена Каджара в поисках кладов, крепость потерпела серьезный ущерб. Местное население называет ее крепостью Хасана. Крепость состоит из двух частей. Западной, более возвышенной, которая именуется Большой крепостью, и восточной, Малой крепостью. Крепость Аламут имеет около 120 метров в длину и от 10 до 35 метров в ширину. Ввиду того, что обитатели крепости жили в крепости на протяжении всего года, строители создали там естественные водохранилища, из которых жители цитадели черпали запасы воды. На северном склоне горы Ламут, выше крепости, находился родник Калдар, от которого с помощью глины была проложена труба внутрь крепости. Так что защитники крепости на протяжении всего года имели свежую воду для питья и мытья. Восточная часть крепости была местожительством солдат и их семей. В западной части на скалах горы были высечены три малых водохранилища и несколько комнат, от которых остались лишь развалины. Между верхней и нижней частями крепости находится площадь, а вокруг нее стена, которая разделяет крепость на две части. Посередине площади наблюдаются руины многочисленных зданий. Из всех башен крепости уцелели три – в северном, южном и восточном уголках. Лучше всего сохранилась башня в восточном уголке. У ворот крепости в скалах горы высечен подземный туннель длиной 6 метров, шириной и высотой 2 метра, по которому можно было перебраться из южной башни крепости в северную часть. Эта стена доминирует на просторной равнине Газорхан, расположенной к югу от крепости, так что отсюда видна вся долина реки Аламут-Рут. У окружающих крепости башни стен повсюду есть задние стены высотой 8 метров и шириной 2 метра, построенные параллельно главным стенам. В строительстве разных частей крепости были применены такие стройматериалы, как камень, древесные волокна, кирпичи, кафель и керамика. Другой цитаделью исмаилитов после Аламута является цитадель Лампсар. Она находится на верхушке горы с крутым склоном, приведшей с трех сторон к страшным пропастям. Восхождение по этим скалам с использованием недостаточных средств в тех времен было делом трудным. Положение крепости таково, что все вражеские нашествия отражались со всех сторон. Выдолбленные в скалах водохранилища, гигантские и укрепленные заборы вокруг крепости, обозримость всего пространства на южной стороне крепости и уцелевшей башни – все говорит о величественности крепости Лампсар. В книге Джавами ат-Тавариха «Истории обществ», написанной Худжа Рашид-эд-Дином Фазлулой Хамидани, говорится, когда султан Мухаммад, сын Маликшаха из династии Сельджукидов, начал штурм против исмаилитов, целые 11 лет держал в своем окружении крепости Аламут и Лапсар, но обитатели крепости не сдались. Во время нашествия Хулагу-хана тоже обитатели крепости держались долгие месяцы и в конечном счете из-за эпидемии заболеваний стали вынуждены сдаться. Дорогие слушатели, теперь, когда вы ознакомились с исторической спецификой района Аламут, стоит добавить, что этот район в результате выпадения обильных осадков располагает полноводными реками, источниками питьевой воды, фруктовыми садами и зелеными полями и долинами. Одной из самых красивых достопримечательностей этого района является озеро Иван, которое, подобно бирюзовой жемчужине, сверкает посередине горного хребта. Площадь озера Иван превышает 5,5 гектаров. Наибольшая длина озера 275 метров, а его ширина 225 метров, а его глубина колеблется с 1 до 20 метров. Вода в озеро поступает из источников, бьющих на дне озера, а также с места небесных осадков. Наличие родников на дне озера и их постоянное кипение способствует очищению воды озера, так что хорошо видно, как на дне озера бьют фонтаном родники. Высокие лесные деревья и красивые луга, фруктовые деревья, черешни, вишня, фундук и грецкие орехи, окружающие все озеро, придали природе особую притягательность. К тому же из озера вытекает небольшая, но красивая речка, которая орошает близлежащие посевные угодья. Водопад Иван на юго-западе озера выставляет на показ самые прекрасные природные явления. Высота водопада достигает более 300 метров, и в солнечные дни, когда с горы Аламут дует нежный ветерок, образует прекрасную радугу. Стоит отметить, что озеро Иван особенно красиво выглядит по зимам, а когда температура воздуха резко снижается, озеро замерзает, так что можно без труда ходить на ледяной поверхности озера или ходить даже на лыжах. Газвин издавна был колыбелью таких видных иранских художников и каллиграфов, как Эмир Эбада Хасани, великого мастера стиля Настолик, Мирзе Мухаммед Хусейна Эмад Аль-Катаб Казвини, Мирзе Мухаммеда Али Хайраджи Казвини, Абдуль-Маджида Таликани и Малака Мухаммеда Казвини. Город Газвин со стороны Министерства исламской культуры и ориентации и Высшего совета культуры Ирана получил прозвище «Столицы каллиграфии Ирана». Поэтому ежегодно в этом городе отмечаются великие мероприятия по каллиграфии, биеннальная выставка иранской каллиграфии с участием мастеров со всех концов планеты и проведение многочисленных фестивалей каллиграфии. Газвинские художники известны в области нанесения узоров и ручных изделий. Школа миниатюры и нанесения узоров Газвина перешла географические границы и обрела мировую славу. Облицовка изразцом и семицветные ромбы в Газвине сохраняют за собой довольно блестящую историю. Другой особенностью кустарной промышленности Газвина является живопись на дереве и витрай. В провинции Газвин издавна распространена инкрустация, резьба по дереву, скульптурные и лепные работы, вышивка золотом или серебром, обшивка шелком и галунами, чеканка на серебряных, медных и бронзовых изделиях, разного вида ручных ткацких изделий, таких как ковер, палас, полосатый коврик из грубой шерстяной ткани и декоративных циновок, которые привлекают интерес туристов в качестве сувенира и прекрасно хранящего в себе воспоминания о путешествии в эту область. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.